Когда так бурно развиваются информационные технологии, все равно остается самым главным информационная добросовестность и правда, объективность информации. Важно для представителей власти во всех странах мира обеспечить свободу распространения информации.
Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. Тема сегодняшнего разговора – отношение Владимира Путина к прессе. Британский журналист и медиа-консультант Дафни Скиллин, много лет проработавшая в России, автор книги «Свобода слова в России. Политика и СМИ. От Горбачева до Путина». В этой книге госпожа Скиллин проанализировала причины, позволившие Владимиру Путину сравнительно легко подавить свободу прессы в России. Дафни Скиллин пришла к выводу, что залогом такого быстрого поражения либеральной журналистики стали действия журналистов еще при Борисе Ельцине, несмотря на его вполне благожелательное отношение к прессе. Дафни Скиллин полагает, что и сейчас ошибки, совершенные журналистами в 90-х годах прошлого века, до конца неосознанные, и это может привести к серьезным негативным последствиям, когда у России вновь появится шанс на перемены. Мы поговорили с Дафни Скиллин об отношении Владимира Путина к прессе, которую в мире часто называют «четвертая власть», и начали разговор с того, откуда, собственно, появился такой термин. Если честно, я был несколько удивлен, когда узнал, что известное в России выражение «пресса – это четвертая власть» по-английски звучит как «the fourth estate», то есть дословный перевод этого выражения «пресса – это четвертое сословие». О каком сословии идет речь? Известно ли, кто автор этого высказывания?
Это выражение приписывают нескольким людям, но наиболее вероятно, что первым его произнес британский историк Томас Макколи в начале XIX века. В то время дебаты в парламенте были закрытыми. Ситуация изменилась в 1828 году. Макколи сказал, что на галерее для прессы сидят представители четвертого сословия, и это сословие важнее трех остальных. Остальными тремя сословиями со времен Средневековья были дворянство, духовенство и простой люд. Но Макколи, скорее всего, говорил о прессе именно как о власти, четвертой власти, наряду с законодательной, исполнительной и судебной, имея в виду то влияние, которое оказывает пресса на жизнь общества. Он говорил о том, что газеты не являются частью политической системы, но необходимы для ее нормального функционирования. Именно с этих времен прессу начали воспринимать как защитницу общественных интересов, как инструмент, заставляющий чиновников, политиков, правительства отчитываться за свои действия и отвечать за них. Пресса стала охранять интересы не тех, кто управляет, а тех, кем управляют. Пресса превратилась в важнейший инструмент демократии. Речь шла не только о том, что журналисты должны собирать и публиковать правдивую информацию. Речь шла о том, что рядовые граждане имеют право знать, что происходит, что общественно важная информация должна быть доступна, чтобы граждане могли голосовать и пользоваться в полной мере своими гражданскими правами. Пресса получила право контролировать действия правительства, у нее появилась возможность требовать предоставления необходимой информации, получать аккредитации на мероприятия и так далее.
А как в этом смысле обстоит дело в России?
Президент России Владимир Путин относится к прессе по-другому. Он считает журналистику похожей на разведку. Ровно это он и сказал двум американским телеведущим Майку Олису и Ларри Кингу. Путин говорил, что во время работы в Дрездене ему приходилось составлять и читать информационные бюллетени, что эти бюллетени всегда отражали точку зрения тех, кто их составлял. Это, конечно, очень натянутое сравнение, хотя журналисты, как и разведчики, собирают информацию. Но это все равно, что сравнивать журналистов с хакерами. Да, и там собирается информация, но разведка функционирует по-другому. Она функционирует ради защиты государства. Данные собираются тайно и в интересах государственной власти. Пресса должна функционировать прозрачно и в интересах не государства, а общества. Цель прессы – привлекать власть к ответу, потому что властью можно злоупотреблять, а пресса пытается этого не допустить. Пресса должна говорить правду о власти. К сожалению, в России этого почти не происходит.
Как вы полагаете, Путин вообще не верит, что пресса может быть свободной и непредвзятой, что публикация критической информации не обязательно означает, что кто-то стоит за ней, заплатил за публикацию или слил информацию в прессу, преследуя личные цели, что журналисты могут просто проводить объективные расследования, потому что считают это своим долгом?
Похоже, что так оно и есть. Собственно, он сам об этом говорил. Он уверен, что государство должно контролировать СМИ, что это в интересах государства. С самого начала его правления его советники, так называемые политтехнологи, стали говорить, что не существует такого понятия, как объективный факт, такого понятия, как правда, а существуют интересы различных групп. К примеру, Александр Дугин, советник Путина и идеолог неоевразийства, сказал, что существует русская правда. Это нелепо. Существуют русские интересы, существует точка зрения России по поводу того или иного события, но русской правды не существует. Однако у тех, кто продвигает идею относительности правды, очень много сторонников, и это оказывает огромное влияние на Россию, где стандарты морали всегда были очень относительны. Ленин тоже говорил: «Хорошо то, что хорошо для рабочего класса». Это автоматически означало, что кулаки – враги. Путинский режим, оглядываясь в прошлое, делает похожие вещи. Путин все время говорит о чужаках, иностранных агентах, интересы которых отличаются от российских. Впрочем, эта идея относительности правды широко распространена не только в России. Она сейчас сильна во всем мире.
И в чем же причина этого?
На Западе это связано с глобализацией, нелиберальной экономикой, мощнейшей атакой на истеблишмент и его взгляды. В результате мы имеем такие невероятные сюрпризы, как Дональд Трамп и Брекзит. Трамп, конечно, серийный лжец. Он говорит неправду все время. По подсчетам «Вашингтон-Пост», он солгал 2000 раз за первый год своего президентства. Путин в таких количествах не врет, хотя Борис Немцов и называл его патологическим лжецом. Но режим Путина врет постоянно, и причины этого отличаются от тех, по которым политики врут на Западе. Огромная волна, цунами фейковых новостей, которая идет из России, связана с процессом, который я назвала бы нормализацией, легитимацией лжи. За исключением нескольких коротких периодов либерализации. В последние несколько столетий в стране правили тоталитарные или автократические режимы, а эти режимы держатся как раз на лжи. Ложь необходима им, чтобы каким-то образом соединить идеологию и реальность, чтобы поддерживать идею светлого будущего и так далее. Все это было характерно для советского режима. Лгали про Катынь. Выбитые под пытками показания врагов народа были ложью. Мы все это хорошо знаем. Об этом писали Солженицын, Пастернак. В конце концов, Достоевский писал: «А чего у нас все лгут, все до единого?» Отсутствие свободы слова и прессы, отсутствие верховенства закона – это часть механизма выживания автократического режима. При путинском режиме появилось то, что я называю постправдой. Это очень циничное использование лжи при одновременном признании правды ненужной и неуместной. Ты можешь лгать, и при Путине это в порядке вещей. Огромное количество вранья было сказано по поводу событий на Украине. Я не думаю, что в России многие считали украинцев русофобами, фашистствующими бандитами и так далее. Может, кто-то и считал, но лишь малая часть. Но россиян заставили так считать. Но что страшнее, они даже хотят так считать. В конце концов, Крым наш. В эпоху постправды люди начинают принимать неправду, не обращают внимания на то, что им врут. Правда, сказанная или ложь, перестает быть важным. Путин открыто лгал, когда говорил, что зеленые человечки в Крыму не российские военные. Потом он говорил прямо противоположное. Но обратите внимание, никого это не волнует.
Можно ли говорить, что эпоха постправды наступила и на Западе?
Там, к счастью, сохраняется система сдержек и противовесов. Да, Трамп врет беспрерывно, нанося вред общественным интересам, но эта система работает. Там есть свободные и независимые средства массовой информации. Опять же, в отличие от России, где свободных СМИ почти нет, они оказались на обочине, а в государственных медиа врать становится привычным делом. Использование лжи нормализовано. Оно в порядке вещей. В Америке пресса – главный враг Трампа. Там есть первая поправка к Конституции, там есть журналистская культура ведущих СМИ, имеющая глубокие корни. Я имею в виду такие издания, как «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост». Они в состоянии противостоять праворадикальным изданиям, производящим фейковые новости в большом количестве. Конечно, это трудно, когда в стране у власти президент, говорящий неправду сам и обвиняющий во лжи, критикующий его СМИ. В Америке, впрочем, и раньше к власти приходили популисты. Это тяжелая борьба. Тяжелая борьба идет и в Великобритании, где Брекзит вызвал волну националистических настроений. Очень многое зависит от поведения граждан, конечно. Обратите внимание, как американское общество реагировало на сексуальные скандалы в Голливуде. Появилось мощное движение «Я тоже». В Британии поиски мягкого Брекзита, удастся ли его добиться или нет, мы пока не знаем, привели к росту влияния либеристов, появлению молодых перспективных политиков. Но нельзя не признать с сожалением, что почти через 30 лет после развала СССР, когда всем казалось, что история закончилась, мы перенеслись в 30-е годы прошлого века с присущими им дискриминацией, популизмом, поиском козлов отпущения в политике. Что касается России, то там надежда сейчас на небольшую большие независимые средства массовой информации, не обязательно находящиеся в России. Существует «Медуза», существует «Медиазона», появилось новое издание «The Bell». Есть, конечно, уже известные всем «Новая газета» и «Эхо Москвы». Именно они не дают полностью гаснуть свободе прессы, и будущее за ними, а не за крупными СМИ, каким в свое время было НТВ, созданное на деньги олигарха.
Моей собеседницей сегодня была британский журналист и медиаконсультант Дафни Скиллин. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский. Всего доброго.